Я неплохой рассказчик. Моим слушателям действительно не следует особо рассчитывать на точность в изложении фактов, но удовольствие они обычно получают по полной программе. Однако Шурфу не повезло. За завтраком я безбожно халтурил, был рассеян, перескакивал с одного на другое, путался, пренебрегая не только фактами, но и логикой повествования, то и дело повторял уже сказанное. И, что совсем плохо, сам этого не замечал. Мысли мои были совсем в другом месте. Еще вчера вечером история о перестановке струн на музыкальных инструментах, жареных пирожках в сумке с документами государственной важности, увезенном на кладбище поэте и бумажных птицах с добрыми предсказаниями казались мне забавными и увлекательными, но теперь, наслушавшись рассказов библиотекаря о страшных неживых реальностях, порожденных художественной литературой, я ни о чем другом думать не мог. Даже Кофу на совещании слушал в полуха. Книга несовершенных преступлений, конечно, отличная штука, но по сравнению с ужасающими открытиями Хибулериха Укумбийского и Чьёльви Майтохче – сущий пустяк. Больше всего на свете я хотел обсудить все это с Лонли Локли. Именно с ним, а не с Джуфином, который на моей памяти всегда был вполне равнодушен к книгам. Ну, то есть с удовольствием их читал, когда появлялось свободное время, и даже собрал между делом неплохую, насколько я мог судить, библиотеку, но совершенно не сходил с ума по этому поводу. Есть – хорошо, нет – и не надо. Иное дело сэр Шурф. Книги были величайшей страстью его жизни. И вдруг мне досталась тайна, которая по справедливости должна была открыться именно ему. Даже если никакой справедливости действительно не существует, все равно должна. Но вместо этого, чтобы обсуждать с Лонли Локли самые важные и интересные в мире вещи, я как дурак пересказывал ему кофейные истории о бессмысленных происшествиях. Неудивительно, что получалось из рук вон скверно. Сэр Шурф, уж насколько внимательный и терпеливый слушатель, но и он не выдержал. «Если тебе настолько скучно рассказывать, не мучай себя и меня. В любом случае, я собираюсь сразу после завтрака изучить все документы, имеющие отношение к этим делам». «Извини», — вздохнул я, — «просто не выспался, вернее, вовсе не спал». Что само по себе удивительно. Вчера вечером, когда я уходил, ты как раз собирался ложиться. «Ну так лечь еще не значит заснуть». «Что-то случилось?» «Да ну, какое там?» — отмахнулся я. «Просто бессонница. Что со мной может случиться?»
«Вопрос, что со мной может случиться, в твоих устах звучит довольно нелепо», — заметил Шурф. И был, конечно, совершенно прав. «Кстати, о вчерашнем вечере», — сказал он. «Если соблюдать правила этикета, я должен теперь благодарить тебя за правдивое жизнеописание Гухеэммы Фиаульф Махадрёя, изначального Ёжоя и великого магистра Ордена Пьяного Ветра, составленное им самим ежедневно, на протяжении как минимум сотни лет. Но догадываюсь, что подобное поведение придется тебе не по вкусу».
«Правильно догадываешься. Кстати, а что тебе сказали в лавке? Откуда там взялась эта редкость?»
«Хозяин выставил на продажу собственный экземпляр. Говорит, срочно понадобились деньги. А книга, при всей своей уникальности, не соответствует теме его основной коллекции».
«А почему он просто не прислал тебе зов? Он же знал, что ты ищешь эту книгу».
«Знал, конечно. Что ее ищу я и еще полторы дюжины его постоянных клиентов. Поэтому он решил не давать никому преимущества, чтобы не рассориться с остальными, а просто тихонько выставить книгу на продажу и посмотреть, кому из нас хватит удачи прийти первым. Справедливое решение. Кстати, он говорит, что ты зашел в лавку буквально в тот момент, когда книгу поместили в витрину. И минуты там не пролежало. Ты потрясающе удачливый человек, сэр Макс».
«Ну и ты, получается, тоже», — улыбнулся я, — «если уж со мной связался».
«Похоже, «Так и есть», — удивленно согласился сэр Шурф. «До сих пор мне не приходило в голову оценивать свою удачу с этой точки зрения».
«И все же твоя удача не настолько велика, чтобы попасть в незримую библиотеку», — мрачно подумал я. «Хотя ключ, вот он, сидит перед тобой, сходит с ума от желания открыть дверь, о которой ты даже мечтать давным-давно перестал. Я-то, конечно, выдержу, не вопрос. Но как же мне, черт побери, обидно, как обидно, знал бы ты».
Лонли Локли разглядывал меня не то с тревогой, не то просто с интересом. Вряд ли меня можно назвать крупным специалистом по расшифровке выражения его лица. Слишком мало у меня было практики, поскольку большую часть времени выражение там одно – предельно бесстрастное. Но сейчас по физиономии моего друга было заметно, что ее владелец пытается решить, насколько бестактно прозвучит прямой вопрос «Что с тобой творится?» или даже «О чем ты все время так напряженно размышляешь?» и «Что, интересно, я буду ему отвечать?» Но милосердная судьба в лице сэра Джуффина Халли разлучила нас раньше, чем сэр Шурф принялся меня допрашивать. Шеф внезапно возник в дверях трактира, залитый сияющим сиропом утреннего солнца, прекрасный и величественный, как пирог Око Света, стремительно вошедший в моду среди столичных гурманов сразу после принятия поправки к кодексу Хрембера, узаконившей применение магии для профессиональных поваров и до сих пор не сдавшей лидирующих позиций.
«Сэр Шурф, ты не поверишь, но тебя уже ждут в полицейском архиве», — объявил он. «Я обо всем договорился. Правда, легкомысленно заверил ребят, что ты управишься до полудня. Я не слишком переоценил твои возможности».
«Все зависит от объема информации, о котором я пока не имею представления», — ответствовал Лонли Локли. «В любом случае, мне следует отправиться туда прямо сейчас, чтобы не терять времени».
«По моим прикидкам, до полудня ты успеешь не только прочитать дела, но и выучить их наизусть», — заверил его шеф.
До полудня оставалось чуть больше часа, но их обоих это, похоже, совершенно не смущало. Лонли Локли спокойно допил камру и только после этого неторопливо удалился в сторону дома у моста, вместо того, чтобы нестись туда, сломя голову, как это на его месте сделал бы я. А его стул занял сэр Джуффин.
«Позавтракаешь еще раз?» — спросил он меня. «За компанию».
Я помотал головой. «Для этого у меня сейчас явно недостаточно могущества. Зато я могу вполне бодро пить камру. Сойдет?»
«Как скажешь»,
— великодушно согласился шеф. Минуты две он увлеченно читал меню, последние изменения, в которые вносились как раз после принятия соответствующей кулинарной поправки к кодексу, то есть несколько лет назад. Наконец Джуффин сделал заказ и принялся разглядывать меня почти так же внимательно, как список дежурных блюд.
«Ну и что ты обо всем этом думаешь?»
— требовательно спросил он. «О блюдах мадам Жижинды?» — невинно уточнил я. «Думаю, что омлет на высоте, а пирог чуть-чуть пересушен. Впрочем, насколько я понимаю, это следует расценивать не как недостаток, а как фирменный стиль».
«Полностью разделяю твое мнение. Однако я спрашивал о книге несовершенных преступлений».
И я пожал плечами. «Я думаю, что об этом думает Церкова, а значит, мне и думать не о чем».
«Ловко выкручиваться ты всегда умел», —
усмехнулся шеф.
«А все-таки...»
«Мои соображения настолько очевидны, что вам будет неинтересно слушать», — честно сказал я.
«Ничего»,
— Джуффин был неумолим.
«Потерплю».
«Ладно», — вздохнул я. «Заскучаете, сами виноваты. У меня пока есть всего две версии развития событий. На мой неискушенный взгляд, вполне равноправные. Первая. Книгу, как и предположил Кофа, забрал сам магистр Шаванахола. Узнал, что Кофа легкомысленно разбрасывается его подарками, обиделся и забрал. А потом обиделся еще больше, потому что Кофа о нем столько времени даже не вспоминал. Если уж магистр Шаванахола действительно обладает даром слышать все, что о нем говорят и думают, значит, он тем более в курсе, когда о нем не думают и не говорят».
«Погоди»,
— остановил меня Джуффин.
«С чего ты взял, что он обладает таким даром?»
«Ой», — подумал я, — «как глупо попался». Но виду, конечно, не подал. Скорчил невинную рожу, захлопал ресницами. «Так Кофа же сказал».
«Разве?»
«Ну да», —